Новая жизнь. Беседа номер 199. Здравствуйте, спасибо за то, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь». Серия учебных бесед с рав.доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, рав. Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз.
Здравствуйте.
И мы хотим вместе с вами научиться, рав. Лайтмана, как можно построить нашу жизнь и сделать из нее новую, чтобы наши связи со всеми окружающими людьми были лучше, чтобы мы просыпались утром с радостью в сердце и чувствовали, что люди к нам дружелюбны, и мы по отношению к ним дружелюбны. И мы все поднимаемся на новый уровень, где вместо того, чтобы испытывать противодействие и конфликт, все было бы открыто и наполнено теплом, связью, любовью. Оставайтесь с нами, будет очень-очень интересно, я гарантирую. Ницца, введите нас в курс дела.
В последних беседах мы говорили о влюбленности и мощной силе, которая скрыта в теме влюбленности. Ведь, в принципе, это силы, которые приводят нас в движение, включают нас. Это некий внутренний порыв. Мы раскрываем различные элементы, с которыми не умеем правильно работать. Вы упомянули о том, что во влюбленности есть та притягивающая сила, та сила сексуального желания, с одной стороны, и с другой стороны, та сила некой более внутренней любви, некоторые более внутренние чувства, которые желают связи, желают создать интимную связь. А сегодня мы хотели бы поговорить об этих составляющих любви. Ведь мы понимаем, что здесь есть несколько сил и элементов, с которыми мы, казалось бы, не умеем правильно работать. И это причина, по которой мы переживаем так много трудностей в создании супружеской связи.
Вследствие которых мы вошли в кризис и в любви тоже.
Верно, наша любовь переживает кризис, и мы понимаем, да, понимаем, что любовь — это некое искусство, что мы должны научиться любить, знать, как любить.
Прежде всего, определить, что такое любовь.
Точно, прежде всего, определить, что такое любовь.
Потому что то, что мы называем любовью, совсем не любовь, это какое-то сексуальное влечение, которое изнутри вырывается. Я должен наполнить его, как и любое животное.
Так, может быть, действительно, первое отличие, чем отличается влюбленность от любви? Как бы вы определили, в чем разница?
Нет никакой связи.
Между влюбленностью и любовью?
Нет связи. Как сказано, не следуйте за сердцем своим, это не любовь. И поэтому мы пришли к большому кризису. Мы начинаем к слову «любви» относить сексуальное влечение, которое нужно наполнить. Естественно, как и все желания к пище, к семье, ко всем другим желаниям, к деньгам, власти, к знаниям. Это стремление, которое существует особенно у человека, потому что у животных это согласно сезонам, это задействует их только для продолжения рода. А у нас это страсть, прорывается вне времени. Мы вообще находимся над временем. Человек оторван от природы.
Вне времени вы имеете в виду не связано с временами года или с годичным циклом?
Да. И тогда получается, что мы видим, согласно всем исследованиям, что это развивается вместе с нами. Это стремление. Были периоды, когда это обретало разные такие формы, как в Греции, в Риме, гомосексуализм был в моде, потом другие вещи были в моде, религия внесла в это свои законы и так далее. Но, в общем, когда мы развиваемся за счет того, что наше желание развивается, наше эго развивается из поколения в поколение, то на этой основе развивается и все больше усиливается сексуальное желание. И все остальные желания тоже. К еде, к семье, ко всему. Мы очень сильно изменяемся. Соответственно, нашему изменению желания. Желание наполнить себя. Это наше основное желание. Мы видим, что, с одной стороны, мы не можем долго продержаться друг с другом. Мы говорили об этом. Сегодня, согласно исследованиям, более 3-4 лет люди вместе, вдруг в нас рождается что-то через несколько лет, что заставляет нас разорвать эту связь. И поэтому есть сегодня требования. Мы видим, что требования к семье и общественное мнение тоже склоняется к тому, что можно быть и без семьи. или менять, разводиться и несколько раз, снова возобновлять семью. Мы живем в два раза больше, чем 100 лет назад. Соответственно, этому тоже у нас и больше проблем. И кроме того, нет связи между сексом и семьей. И между сексом и любовью. Нет связи. Если я говорю о сексе, то это чисто физическое, физиологическое стремление. И когда я оцениваю согласно этому стремлению и согласно оценкам, ценностям общества, и еще вернее, если я себя правильно понимаю, свое внутреннее стремление, то я нахожу себе какой-то объект, который подходит мне для того, чтобы разрядиться. И это мы называем любовью. И, конечно же, это не любовь. То, что гормоны управляют нами, это совершенно не та любовь, в которой мы вдруг путаемся и хотим связать, увязать это с сексом. Это отдельное такое желание, которое имеет место на обычном уровне. Но если мы хотим говорить о любви, то это нечто, не относящееся ни к чему прежнему, ни к сексу, ни к чему. К семье — да.
Это вообще не имеет отношения, или можно сказать, что к этому нужно добавить дополнительный пласт? Или это вообще не имеет отношения?
Вопрос секса. Секс присоединяется к любви, когда ее выстраивают совершенно отдельно от гормонов. И тогда можно уже создать что-то сильное, глубокое, вечное.
То есть, в принципе, если я правильно понимаю, добрая и любящая связь, которая может быть крепкой, обязательно должна начинаться с...
Совершенно нет.
С влюбленности или некого вожделения?
Нет, нет. Это совершенно другой канал связи.
Другой канал связи?
Да. И этому нужно учить. Это развитие новых отношений, которые выше нашего эгоизма, выше наших желаний. Это стремление к внутренней связи с человеком, который становится для тебя товарищем, дает уверенность, подставляет плечо, дополняет тебя, понимает тебя, сопровождает тебя бесконечно. Но это при условии, что это не связано с чем-то мимолетным. И может быть одновременно с несколькими людьми, как в сексе. Мне хочется. И сегодня мы видим, насколько это свободно. Любовь не может быть над этим. И только если есть любовь, внутренняя связь между людьми, к этому может присоединиться секс.
Понятно. То есть, прежде всего, вы здесь сказали нечто очень интересное, что вожделение...
Это противоположность.
Да, но я даже рассматриваю вожделение как вожделение вообще. Вы говорите, что чем больше человек развивался, его желания, в общем, росли. Не только к сексу, а вообще желание вообще. Он желает достичь этого и...
Разве мы едим то же, что и 100 лет назад или 200? Тогда были простые вещи. 500 лет назад. Что ели? Даже короли. Какая у них еда была? Относительно этого, сегодня еда любой средней семьи в 100 раз более богаче, разнообразней. У тебя в супермаркете 100 видов сока, 100 видов творога, и мяса, и рыба. Разве это то, что было? Ели простые вещи.
Намного более простые.
Да.
Да, теперь мы уже говорим о вожделении. То есть, может быть, вы проясните мне еще кое-что? Поскольку существует такое мнение, что, в принципе, вожделение — это некое гормональное физическое возбуждение в теле, которое просыпается, и тогда я вдруг ощущаю, скажем, что мне кто-то понравился.
Есть здесь некая привычка. Есть люди, которые привыкли или приучили себя к связи именно с супругой, именно в этом. Есть такие, кто любит этого партнера, для удовлетворения сексуального желания. Есть такие, кто не способны с этим партнером, но согласно природе, потому что так устроены, необходимо, чтобы было несколько, или каждый раз что-то новое.
Что-то новое.
Да, и мы видим это невозможно искоренить. Мы видим, что есть тут якобы какие-то отклонения или такие изменения, такие необычные явления. Сегодня мы говорим, что нет, это нормально, это приходит из человеческой природы, либо однополая любовь, как у мужчин, так и у женщин. Эти, мы можем с помощью гормональных инъекций усилить это влечение или уменьшить его. Это телесное действие. И как и с питанием, и с чувством аппетита, мы можем обеспечить человеку. Общество должно быть устроено таким образом, чтобы у человека была возможность достичь удовлетворение потребностей тела, и в этом смысле.
Теперь мне не хватает этой связи между врожденными свойствами, как вы сказали, самого человека, у которого есть некий характер или его природа, или врожденные свойства, у которого есть некоторые внутренние стремления к чему-то, и между тем, как внешнее общество и поведенческие шаблоны или мнение общества влияет на мое свойство. Связь между ними — это то, чего мне пока не совсем удается понять.
Я тоже не совсем понял вопрос.
Я попробую еще раз сформулировать вопрос. В принципе, вы объяснили ранее, что у меня есть некие желания, с которыми я, видимо, родилась, и есть люди, которые тянутся.
Или они развиваются на протяжении жизни.
Или которые развиваются в детстве или на начальном этапе. И это некие мои внутренние наклонности.
Да.
То есть есть влияние общества на меня.
Верно.
Какая связь, как это работает?
Общество влияет на выражение этих природных склонностей.
На выражение.
Да. Допустим, я хочу есть. Я люблю есть по природе некоторые вещи. Я, скажем, больше стремлюсь к чему-то мучному, а другой любит больше рыбу, а третий — вегетарианскую пищу. Даже и не получив от общества какого-то направления. Есть такие дети. «Я, мама, не хочу это». «Я не хочу это». Так говорят, и все. И видно это с маленького возраста. Не едят это, и все. А другие, наоборот, это видно в детских садиках так очень явно. И здесь мы видим, что даже влияет общество, но не может повлиять буквально и очень сильно изменить привычки. Они облачаются на естественное стремление, которое есть в человеке. Это зависит от вида его тела, от равновесия в его теле, к чему он больше склонен, к белкам или еще к чему-то. Это известно. Это связано с группой крови человека. Есть много исследований, не будем в это вдаваться. То же самое относительно стремления к сексу. Я уже от природы устроен таким образом. Есть в этом большая связь с наследственностью, можно проследить это по отцу и по деду и так далее. И видно это по ребенку, по подростку, несмотря на то, что есть, как сказать, всякие внешние воздействия, и они тоже не очень уж могут изменить характер выражения сексуального. Так по природе, и он должен это уже как-то выразить. Более-менее, как и привычки к еде, так это увязывается. Хотя, насколько стремление больше, насколько желание выше, настолько общество может повлиять, изменить его, и привычка здесь становится второй натурой, и в еде, и в сексе, и в семье, во всем. Еда, и секс, и семья, все эти вещи я кладу
в сторону
и отношу к естественной потребности человека, к телесной, и ни к чему другому. Я всегда давал пример о своем детстве. Моя мама проводила исследования, она была гинекологом, и она исследовала как раз сексуальное влечение. И она рассказывала отцу, я слышал, мне было лет 9-10, не помню точно. Она рассказывала, что с помощью уколов ей удалось спасти семью, где у мужчины усилилось сексуальное влечение до такой степени, что ей удалось сохранить семью. Но она говорила о любви. И я спросил тогда, так наивно, сегодня дети в 9-10 лет уже не такие наивные, я спросил, как это? Это что, такой волшебный укол? Так, в попку шприц вкалываешь, это как в мультфильме, так человек раскрывается. Как такое может быть? И она объяснила мне, насколько я понял тогда. Но я понял, что это относится чисто к телу. И с тех пор мне было очень тяжело это принимать, что такое любовь и секс, отношение к человеку, от сердца к сердцу. И вдруг тут с помощью какого-то укола не хватает ему каких-то элементов химических в теле или что. И с тех пор мне было тяжело это принять. Но я понял, что это чисто связано с телом. Я думаю, что это образование. Эти знания очень не хватает этой молодежи.
Не только молодежи, но и взрослым тоже.
Это очень понятные вещи. Нам удобнее путаться, поэтому мы не хотим раскрывать те вещи. Что тогда будет со всей голливудской продукцией и так далее? Люди связывают слово «любовь» с сексуальным желанием.
Я бы хотел спросить, с вашего разрешения. Вы говорили прежде о том, что, говоря о любви, вы говорите о развитии новых взаимоотношений между людьми. И сказали, что страсть предполагает более внутреннюю связь с человеком, который становится для меня товарищем, дает мне ощущение уверенности, подставляет плечо и сопровождает меня бесконечное количество времени.
Но этот товарищ противоположного пола?
Да, конечно.
И он как бы противоположным полом к моей душе является, что как бы, что мы чувствуем, что мы внутренне дополняем друг друга.
Но это уже не сексуальное влечение, это уже влечение другого рода.
Это не сексуальное влечение, нет. Но я не могу ее дополнить с мужчиной. С мужчиной восполнить — это именно товарищ от слова соединение, объединение. Там тоже любовь имеет свое значение. И здесь. Но здесь любовь, которая поддерживается природой, потому что с тем же человеком я дополняю и еду, и секс, и семью. И с этим человеком я, если нужно, начинаю обретать деньги, знания, почести. Все это в этой связи, которая называется любовь, там я все это реализую.
То есть любовь, настоящая внутренняя любовь, это, в принципе, некое пространство, внутри которого я могу выразить все мои желания.
Да. И там и место для женщины относительно меня. И наоборот. Но, кроме того, мы словом «любовь» называем внутреннюю взаимную связь между людьми. Я могу быть с разными товарищами, у меня есть много товарищей, и с ними я нахожусь во внутренней связи, и между нами развивается ощущение, которое называется любовью. Если я хочу наполнить другого, его потребности, его стремления, я могу это сделать. Это называется, что я люблю его. И это обычно взаимно происходит.
Я бы хотел, чтобы мы сфокусировали внимание именно на связи между супругами, партнерами разного пола. И вы изобразили сейчас картину, из которой возникает ощущение очень интимной связи между супругами. Вы говорили о том, что...
То есть третий уже не может войти в это и никто не может почувствовать, насколько они находятся друг в друге. Это некое отражение с земной интимной связи, только в душе, душевная связь. Как будто бы душевная связь пробуждает в нас, должна пробудить в нас потребность к такой игре и к поиску потребностей друг в друге.
Что такое потребность?
Потребность — это голод, жажду к внутренней связи, и как мы отыскиваем, что бы другой хотел получить от меня, и как мы помогаем ему, как мы отыскиваем взаимные пространства друг в друге, и без них мы чувствуем себя пустыми. Это не в теле, как у нас есть телесная связь мужчины и женщины. Это мужского и женского рода во всем животном. Это должно быть на уровне чувств, на уровне души.
Действительно, психологи определяют такую связь, которую вы описали, они называют это романтической любовью. У романтической любви, в принципе, есть две составляющих. Одна — это некая...
Романтическая их любовь основывается на гормонах. А у меня прежде это любовь, а потом уже все остальные гормоны.
Хорошо, то есть наоборот.
Да.
Очень важно это понять, ведь это именно одна из парадигм, скажем так, мысленных восприятий, распространенных во всем человеческом обществе.
Да, я не думаю, что нужно так уж уточнять это. Мы между собой об этом говорим так. Мы говорим так конкретно, но когда мы подходим к людям и хотим создать между ними внутреннюю связь, то мы уже видим, что между ними есть физическая связь, гормональная, и нам нужно лишь углубить связь естественным образом.
Как бы естественных, верно. Я продолжу эту линию. То есть после того, как этот этап, скажем, воспламенения заканчивается, начинается этап, как они это называют, романтической связи, включающий в себя две составляющие. Одна — это действительно сексуальное желание, а вторая — это уже желание развивать эту интимную связь. И развивать эту интимную связь...
Я не думаю, что она есть.
Такое желание есть. Не очень знают, как это сделать. В этом все дело.
Для того, чтобы развить это желание, должно быть, кроме желания, которое есть, может быть, у каждого, они смотрят всякие романтические фильмы, и им кажется, что это так красиво, и я тоже хочу. Но они не понимают, что если действительно это реализовать в жизни, нужно вложить очень много сил и взаимопонимания, и умертвить свой эгоизм, и дать другому прорваться в себя, и чтобы я так тонко тоже мог бы проникнуть в него.
А это как раз и есть тема нашего разговора. Мы хотели бы построить некий процесс, и это, на мой взгляд, может быть какой-то, скажем, семинар по созданию интимной связи. Действительно, в этом-то вся и суть. Как мы начинаем создавать интимную связь между двумя людьми? Как это происходит? Как нам начинать?
Это происходит от того, что это и семинары, и беседы. Беседы о природе человека, о его психологии, обо всем, что мы говорили до сих пор. Так, немного более обширно. И также душа. Откуда приходит это стремление? Где, откуда оно берется? Это характерно только для человека.
Какая страсть?
Страсть к любви. К романтической любви. Подождем, чтобы она стала романтической. Лучше, я бы сказал, внутренней, потому что это нужно отделить от того, что есть. И нужно сразу же вместе с объяснениями проводить семинары, чтобы они искали, чтобы результат от семинаров, кроме того, что они повторяют материал, который они слышат, чтобы они искали также в себе, как они могут создать это пространство. Стремление, страсть к любви в каждом. Это с одной стороны.
Это пространство, когда вы говорите «найти пространство», вы имеете в виду найти желание к любви внутри меня?
Да. Я хочу, чтобы любили меня таким образом. И также, исходя из этого, то, как я хочу, чтобы любили меня, как сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Исходя из того, что я проверяю, насколько бы я хотел, чтобы другой наполнял бы меня, как бы он вошел бы в меня, как он не только наполняет меня, а заботился бы, поддерживал, подбадривал бы. Это как мама, которая все время заботится о своем ребенке, и понимал бы меня, и ожидает того, что откроет все больше и больше возможностей отдавать мне, дает мне ощущение уверенности, ощущение тепла, ощущение объятия. Ну, внутреннее наполнение. Внутри этого, согласно этому закону, возлюби ближнего как самого себя, как себя, если ты хочешь, чтобы любили тебя, сейчас начинай развивать такое же отношение к другому. Пойми, что у другого находится то же стремление и та же потребность к тем же вещам, как и у тебя. Только все, может быть, немножко в другом стиле. Мы отличаемся, мы разные люди, мы разные полы, но отношение такое же, и другой хочет того же. Только, может быть, немножко чуть иначе. И тогда, исходя из «возлюби ближнего, как самого себя», когда я точно таким же образом иду от себя к ближнему, к супругу, к партнеру, я таким же образом, это в семинаре мы выясняем, да? Мы об этом не забываем. И мы выясняем, что это может быть. Как я могу раскрыть в другом это стремление? С помощью чего мы можем начать входить друг в друга? Это буквально как какой-то муравей, скажем, в яблоко. Не то, что я так вот вхожу, а я проникаю туда, чтобы наполнить это пространство. И также я и создаю это пространство. Мы на самом деле должны выстроить этот хисарон, ту потребность. Это как аппетит перед едой. Потому что у нас нету этого изначально, мы не понимаем, что это такое, и поэтому каждый проверяет это в себе, старается выстроить это в другом, и его партнер в нем. И таким взаимным образом мы начинаем вдруг обнаруживать, что у нас есть такие большие полости, такие пространства внутри, это называется душой. Буквально такие пространства. И это действительно, кроме животного уровня во мне, на котором я наполняю себя физически, там, материально, земным образом, народным, человеческим. Это стремление, оно самое большое в человеческом роде. Это буквально в этом мы нуждаемся. Если человек может наполнить это стремление, и его наполняют, и он может наполнить ближнего, у него не остается больше желаний, потребностей, внутренних пространств. Он в этом получает совершенное наполнение. Так мы устроены. И поэтому я бы сказал, что вся проблема рода человеческого, что у нас проявляются всплески террора, войны, силовые игры, гордыня. Это все потому, что мы не можем и создать эти пространства, раскрыть их. Они у нас существуют каким-то скрытым, глубоким образом, и они такие пустые, существуют там. Если мы начнем заниматься этим, то мы этим полностью занимаем человека, только этим. Я уверен, что в результате этого все болезни, все проблемы, все эти мутации, все искажения в человечестве, все успокоится. Нам не придется бегать за тысячами сортами еды, разные путешествия, разные всплески всего. Мы будем заниматься только этим, потому что это высшее искусство, это высшая культура. Это будет все. Мы в этом начнем понимать друг друга, мы начнем смотреть на людей по-другому. Я увижу человека, что в нем есть такая любовь к кому-то, к его товарищам, к его супруге, и он будет выглядеть совершенно иначе. И тогда отношения между нами будут другие. Это называется «все преступления покроют любовь». Когда у нас есть много-много недостатков, потребностей, проблем в обществе, и все что угодно, мы убегаем в наркотики, самоубийство, депрессия. Все эти преступления любовь может покрыть, но любовь, секс — нет. Он входит как некий негативный, короткий возбудитель, который приносит с собой множество проблем, как сказать, производных.
Но вы же не против секса или не выступаете в пользу каких-то воздержаний?
Нет, в таком виде, как это сейчас, это приносит много производных проблем.
Хорошо. Здесь, прежде чем мы перейдем к следующему этапу, я бы хотел задать несколько вопросов. Вы говорите об искусстве любви как о чем-то, что может дать импульс всей человеческой культуре и возвести ее на совершенно новый уровень связи между людьми. Я тогда смогу почувствовать, что у этого человека есть любовь к жизни, а у этого человека нет любви к жизни. И это, соответственно, повлияет на мои связи с ним. Получается, что эта вещь очень основная, базовая, важная. И я бы хотел углубиться в ваши слова. Вы говорите о технологии, которую вы назвали «возлюби ближнего как себя», и описываете процесс двухэтапный. На первом этапе я должен сделать что-то с собой, это я более-менее понял. На втором этапе, который я не совсем понял, как то, что я понял по отношению к себе, применить по отношению к другому. И вы сказали так, на первом этапе ты должен посмотреть на себя и вспомнить свою «возлюби ближнего как себя», означает, что ты хочешь, чтобы любили тебя так, как мать любила тебя, как она заботилась о тебе.
Мы сидим на семинаре.
Может быть, женщина поднимает это лучше.
Ты можешь представить, у тебя есть 4 детей?
Да.
Ты видел, как младенец лежит на руках у матери?
Нет, на этом этапе у меня нет никаких проблем. Это я понял. Но как представить себе, чтобы любили меня, в этом нет проблем.
Секунду. Почему мы растем? Именно маленькие дети, которые находятся в каком-то месте, где ими не занимаются, они плохо растут, они болезненны.
К ним не проявляют отношения.
Все ведь отношения.
Материнская любовь. Это то, что меня растит.
Ты растешь из ощущения любви.
Когда меня любят.
Да. Ты чувствуешь это. Ты кусочек мяса, находишься на ее руках, и ты ничего не знаешь, но ты чувствуешь, как маленькое животное, ты чувствуешь эту любовь. Да? Представь сейчас себя, что ты находишься на таких руках. И начни чувствовать. Мы на семинаре находимся, да? Начни представлять, что это значит, когда так меня любит, какие пространства мы наполняем. Углубись в себя и начни раскрывать нам, что такое любовь. Но много слов, много воодушевлений, чувств. Не просто так, несколько слов и все, и ты закрылся. Открой, начни открывать. Исходя из того, что ты начнешь исследовать себя, ты поймешь, что и другой, в нем, в другом, те же пространства, те же полости, потребности в отношении. Начни наполнять их, как мать, по отношению к ребенку. Начни.
Минуточку, может, давайте это проиграем?
Здесь вы сделали переход. Я его не понял. Вы сказали, первый этап — углубиться в себя.
Возлюби ближнего, как самого себя.
Вы начали «как себя». Технология начинается с «как себя».
Конечно. Откуда ты получишь пример?
Здесь, мне кажется, я вас понимаю. Во мне пробуждаются какие-то чувства. Вы их описали, эту ситуацию, это состояние. Вы сказали, что раньше я чувствовал такие, как волны тепла. Волны тепла приходят ко мне, успокаивают меня. И вдруг я начинаю чувствовать, что я наполняюсь силой. У меня есть силы делать все. Это дает мне уверенность, это меня охраняет. И это позволяет мне, как цветку, произрасти из земли и реализовать все, что у меня есть, без границ, без ограничений. Я расту, расту. Все эти вещи, которые я чувствую, я чувствую относительно себя. Это как себя. Правильно? Это эффект любви матери ко мне.
Да.
Именно так она меня и растит. Вы описали этот процесс, так человек и растет.
Да.
А сейчас вы совершаете переход. Я его не понял.
Нет, есть семинар кроме этого. Есть серия семинаров, где мы раскрываем, что называется ощущением любви, то, что я чувствую. Как это выражается? Как именно выражается это чувство? В чем? В том, что я чувствую наполнение от другого на все стремления, потребности, пространства, желания, которые у меня ощущаются сначала пустыми. То есть рождается ребенок, у него уже есть желание, чтобы о нем заботились. Поэтому он чувствует материнскую любовь. Он плачет. Мама берет его на руки, ничего не происходит. Но он уже успокаивается. Почему? Что с ним? Он понимает, он не видит, не слышит ничего. Но сразу успокаивается. Дышит, как животное. Он вкушает ее запах. То есть потребности в любви рождаются вместе с нами. Вместе с нами. Еще в матке у нас есть тоже стремление. Да. К любви — это к отношению. И я на первых семинарах должен понять, какие типы потребностей есть во мне, которые я могу наполнить только с помощью отношения ближнего ко мне. И это отношение называется любовь.
Не понял. Что нужно выяснить?
Я хочу сейчас выяснить, что это за потребности.
Что такое потребности?
Желание.
Хорошо, я сейчас должен выяснить.
Разные отрицательные желания, незаполненные, которые должны заполниться.
Отсутствие. Мне не хватает.
Недостаток.
Я хочу сейчас выяснить.
Да. Чего мне не хватает, и только ближний может мне это заполнить. Только мама может заполнить, да? Только мать. Чего не хватает маленькому ребенку? Дай ему все, что хочешь, все, кроме матери, нет. Мамы не хватает.
Так я должен сейчас как будто бы облачиться?
Дай ему не знаю что. Все царство, весь мир. Если нету мамы, в нем это ощущается.
Я должен вернуться в состояние младенца?
Это признак того, что не хватает нам любви, как самое основное, основное. И для больших тоже. Мы с начала жизни и до конца ее все время должны сопровождаться ощущением любви.
То есть мы изначально рождаемся с определенной нехваткой.
Да, но мы это перекрываем, потому что мы этим не занимаемся. Насколько мы отрываемся от матери в животном уровне, потому что я маленький, я все больше и больше, я уже не нуждаюсь в ее заботе. Мы отдаляемся, это как у животных. Полгода, год. Сколько нужно щенкам рядом с матерью быть. И отец почти сразу оставляет. А мать через год, и потом они уже не знают друг друга. Даже могут снова встретиться и зачать еще детей. Мать с сыном, допустим. Настолько они оторваны. Это дает нам пример, что мы отрываемся естественным образом от родителей. Что мы должны сделать? Особенно в интегральном воспитании, относительно родителей, мы должны это развивать. Но мы сейчас говорим о парах. Мы должны понять, что в той мере, в которой мы отрываемся от родителей, мы должны взрастить в детях, в молодежи, во взрослых людях, выяснить в них желание, потребность в связи, которая называется любовь. И общество, и супруг, в общем, отношение ко всей Вселенной должно наполнять это отношение, всю эту Вселенную, скажем, неживое, растительное, животное уровни, все человечество, должны наполнить мне вот это ощущение матери. Называют мать природа. Почему? Отношение общее от природы должно быть ко мне таким. Мы снова возвращаемся к семинару. И мы на семинаре прежде всего возбуждаем человека, обучаем его, пробуждаем его, как бы проверить. Что значит, что ты маленький на материнских руках? Что ты чувствуешь? Чуть больше, когда мама играет с тобой, что она дает тебе? Какое тепло, какую уверенность, какую заботу, опеку? Там, где ты не знаешь, не умеешь, она делает за тебя. Ты не умеешь есть, не можешь съесть какую-то жесткую пищу, она это помогает тебе, не можешь там что-то помыть, она делает. То есть забота, опека. Там, где я не способен, прежде всего не способен, другой это наполняет. То есть в потребности, которую я сейчас открываю, в нехватке к отношению от ближнего, эта нехватка прежде всего ощущается в нем как невозможность наполнить самому эту потребность.
Еще раз.
Как ребенок маленький не может для себя сделать то, что делает для него мама, ту же потребность, которую мы раскрываем в любви в отношении ближнего, я не могу сам любить себя в нем, я не могу наполнить себя. Только другой может наполнить. Только товарищ или супруг. В этом случае он тоже называется товарищем. Только он может наполнить.
Я не понял. Вы говорите, как младенцу мать восполняет все, что не может сделать.
Да. Скажем, я маленький, но есть я умею. Она дает мне какую-то вафлю, я ем.
Да.
Пить я тоже могу из бутылочки или еще как-то. Но помыть себя сам я не могу.
Да.
Вот это она делает.
Она делает.
Да.
Она восполняет то, что я не могу.
Да.
Хорошо. Так как это связано с супругой?
Те пустоты, которые мы открываем внутри нас, которые называются потребность в любви, их я не могу наполнить сам. Мне нужен кто-то, кто даст мне это отношение материнское. Ну, как бы мамы.
Что, например, оценка?
Все.
Что, к примеру, партнер?
Оценка, уверенность, ощущение, что я особенный, что я красивый. Мама всегда мне говорила, какой ты красивый. Ну, для мамы всегда так. Это ж понятно. И так далее, и так далее. То есть дополнить другому то, чего не достает. То, что мы не получаем поддержку, мы страдаем от этого всю жизнь. И не получаем это, потому что когда мы растем и отдаляемся от матери, в материальном смысле, что нам не нужна она для материальной заботы, мы не компенсируем эти вещи с помощью окружения, с помощью супруга, товарищей. Это то, что было у племен, в древних обществах, общинах. Там дополняли, потому что ребенок рос в большой семье, которая заботилась о нем. Он был со всеми вместе, со всеми своими товарищами, со взрослыми. И он получал это ощущение общества, любовь, отношения. И все так было смешано.
Там, то есть, не было этого этапа отключения?
Да. Поэтому люди были более спокойные, более совершенные. Его желание тоже не было таким развитым, как сейчас. Они были более естественные, более спокойные, более такими совершенными. У нас нет. Мы с детства уже выходим таким образом, что все больше и больше мы чувствуем себя инвалидами. Буквально так. Не достает нам основного наполнения, которое общество нам не обеспечивает, потому что общество развилось эгоистичным. Там когда-то не было общества эгоистичным, потому что в тех племенах, общинах все было для всех, каждый равен другим. В тот момент, когда эгоизм начал делить, и начиная с Вавилона и далее, мы уже испытываем острый недостаток любви. А там это было естественно. Потому что мы росли таким образом, и члены семьи были такими, и дополнение между семьями. Все было естественно. В тот момент, когда эгоизм вырос, он начал нам давать эту пустоту, недостаток любви. Поэтому от Авраама и далее, от этого деления, как говорили в Вавилоне, и был один язык, и один народ, А затем, когда эгоизм уже начал отделять людей, производить сепарацию...
Разделение, отделение.
Да, разделение между ними. В этом мире начали образовываться пустоты между людьми и в любви. И поэтому относительно этого пришел Авраам и сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя». Этим вы восполняете все.
Я хочу еще об этом спросить, ведь вы здесь описываете некий расцвет эгоизма. А я говорю, я называю этот процесс индивидуализацией. То есть, если сравнивать с тем, что вы ранее описали, что в деревне было...
Мы не выступаем против индивидуализации. Каждый открывает пространство...
Еще больше?
Еще больше, чем есть. Каждый становится еще более индивидуальным. И именно поэтому, когда мы говорим, что нужно вернуться, как бы быть, как один человек с одним сердцем, к нашему объединению, индивидуализация остается. Индивидуум остается таким, как он есть. Мы лишь оберегаем это. Мы хотим, чтобы он еще больше раскрыл эти пространства в нем, эти стремления к наполнению от ближнего и ближний, чтобы мог наполнить его. И действительно, когда мы раскрываем эти внутренние пространства, мы обнаруживаем, что только все человечество может их наполнить мне. Не только супруг, а все человечество. Я через это, через супруга, мы таким образом устроены, что это первичная связь, но через нее я начинаю раскрывать, что у меня есть еще вещи, которые я не могу наполнить только с ее помощью. Мне нужны товарищи, мне нужны люди, общество, все человечество, и моя любовь расширяется. Она, конечно, опирается на семью, как на исконную ячейку, но это достигает таких размеров, что я начинаю чувствовать, что в том пространстве, которое открывается сейчас передо мной, там я живу, в этом новом ощущении. И это и называется, в общем-то, жизнь человека во взаимной любви, во взаимных связях, тогда мое пространство расширяется, оно не становится индивидуальным, только моим. И в нем я чувствую отдачу, то, что мне дают, и от него я отдаю обратно всем, потому что как себя это остается все время взаимно, иначе я не чувствую их, а они не чувствуют меня. Моя любовь к другим становится наполнением моим. насколько я люблю ближнего, насколько я отдаю ему, это наполняет меня. Это становится буквально одним и тем же, одинаковым. Нет разницы, когда я люблю других или они любят меня. Это становится чем-то общим. И тогда все наши пространства, все наши полости начинают соединяться между собой и в желаниях, то есть как вот пространство, и также в наполнении. И где наша там земная часть на животном уровне, в сексуальном удовлетворении, в еде, семья и все это? Это чисто сопровождающее.
Можно спросить?
Да.
На репетиции семинара первое выяснение, которое вы предложили, какое пространство, если мне, вы назвали это пространством отсутствия любви, которое я не могу заполнить сам, и мне нужен некто, кто наполнит мне его. Правильно?
Да.
Вы хотели, чтобы я почувствовал это место в себе.
Да. Ты тащишь его с того момента, когда капля семени начала развиваться в утробе матери.
Хорошо.
Ну, с момента рождения, скажем так.
С момента моего рождения во мне есть это пустое место. Вначале мать наполняла мне его.
Да.
А потом, когда ушел от матери...
Общество должно было наполнить.
Видимо, нет.
Представь себе. Давай проведем семинар, как будто мы живем в племени.
Хорошо.
Все дети крутятся среди всех мужчин, женщин. И все это общее, отношение среди всех одинаковое, равное. Такая одна большая семья, такая община.
Племя.
Племя. И то, что я не получаю от матери, естественным образом, они наполняют мне это. Это весь мир. Весь мир дружелюбен.
В деревне, где я родился, это было немножко похоже. Если моих родителей не было дома, я шел к соседке, как будто к себе домой. То же самое. Я знал, какую петрушку она добавляла в салат, то, что моя мама не добавляла. Поэтому я помню вкус и маминой еды, и ее еды. Это близко тоже мне.
Повезло тебе.
Хорошо. Сейчас мы сделаем такой семинар жизни в общине, в племени.
Все? То есть человек не чувствует, что он отрывается от чего-то. Он растет.
Постоянно его подпитывают.
Его желания растут в количестве, по качеству, и общество наполняет их.
Хорошо.
Поэтому он предан своему обществу.
Это мы и должны.
Он любит всех. Исходя из того, что он получает от всех, он также должен давать всем. Там нету таких...
Солидарность.
Отдаление или расставание, или кто-то ненавидит кого-то. Все это естественно. Потому что та любовь, которую ты получаешь, она не дает тебе возможности делать такие вещи. Это против общества, против окружения. Это просто захватывает тебя, и все это естественным образом ты находишься в такой связи.
Пробудить такое состояние, такую картину мы должны на семинаре?
Мы, да. Как игра.
Пробуждаем в игровой форме, входим в такое состояние, представляем. Состояние, где меня постоянно подпитывают и со стороны матери, и со стороны более внешних кругов.
Представь себе племя индейцев или те, которые племена у нас были много тысяч лет назад.
Хорошо. А дальше что? Мы представили эту картину.
Да.
Сейчас я понимаю, что все эти образы, которые мы представляли, мы делали с целью, чтобы я почувствовал внутри себя пустое место, которое испытывает жажду любви,
да,
которая может быть наполнена только другой женщиной. Правильно?
Да.
Что мы делаем дальше?
Это самый естественный партнер и самый близкий к тебе. И здесь зависит только от тебя и от нее, как вы развиваете эту связь любви.
Хорошо. Допустим, Ница нашла это место в себе, которое жаждет любви, и я нашел в себе. Мы завершили первый этап процесса. Нашли пустое место и поняли, что я сам не могу заполнить его никогда. Я всегда останусь пустым.
Нет, ты не можешь раскрыть пространство.
Не, ну в чем-то.
Ты продвигаешься в наполнении и опустошении.
В чем-то. Ощутил его как-то.
Нет, и каждый раз, когда ты раскрываешь пространство, ты раскрываешь его сначала эгоистически. Я хочу, чтобы мне его наполнили. И тогда, исходя из этого, ты начинаешь понимать, как я могу его наполнить? Только взаимным образом с другим, когда я должен дать такое же ощущение другому, и вдруг ты обнаруживаешь, но ведь я отношусь так к другому, я даже получаю наполнение того, что я отношусь так, и он относится так, то здесь есть взаимная учеба.
Я хочу дальше учиться этому продолжать. Прежде всего, мы с вами коснулись того, что во мне есть пустое место, которое только другому может наполнить. Это есть как себя? Когда вы сказали сейчас, сделай проекцию. Что такое как себя? Как ты чувствуешь внутри себя это пустое место? Жаждешь любви? То же самое чувствует и она. В ней есть то же место, которое может быть наполнено только моей любовью. Это я тоже могу сделать. Понять, что как я хочу любви, так и она хочет любви. Но затем вы сказали, а сейчас начни наполнять ее. Вот этот переход я не понимаю. Что такое наполнять ее? Понять, что она нуждается в любви, это еще более-менее. Как я хочу, так и она хочет. Но каков следующий этап, я не понял. Здесь я потерял нить. В той мере, в которой ты хочешь, сейчас начни. Что начни? Я хочу, чтобы меня любили. Вновь ставь младенцем у матери.
Что она начнет? Ты от нее хочешь чего-нибудь или нет?
Любовь. Это состояние, где я хочу любви.
Любовь ты мне говоришь.
Как мать, вы сказали, младенец.
Отношения.
У матери.
То есть ты уже знаешь, что это такое?
Я хочу.
Ты хочешь?
Чтобы дали мне.
Что это?
Конечно.
И что? Это называется «как себя», «возлюби ближнего как себя». Только исходя из этого, «как себя», ты можешь научиться, как ты даешь ей.
Да, но как мы пришли к тому, что я даю ей? Я хочу получить. Почему здесь, где здесь возникает этот переворот? Я потерял здесь вас. Не что я хочу. Вы мне помогли понять, что я хочу. Я хочу для себя, и не могу сам себе дать, только кто-то другая может мне это дать, моему сердцу. Но вдруг вы дали мне новое задание. Сейчас я должен отдавать. Допустим, я понимаю, если ты дашь, то она тебе даст. Я это понимаю разумом, но что мне делать с сердцем? Вы вновь пробудили мне состояние младенца на руках матери. Что я могу отдать матери? Где здесь эта взаимность? Здесь я потерялся. Чувственно.
То, что ты описываешь, это не называется любовью. Ты описываешь здесь некое наполнение чувств, удовлетворение желаний. Любовь идет над этим, как наполнение от того, что я люблю кого-то. Я получаю наслаждение от того, что я даю. Скажи мне, пожалуйста, какое наслаждение есть у матери, когда она ухаживает за ребенком? Это понятно, что без наслаждения она бы просто бросила его, выбросила бы из окна и не думала бы о нем больше. Мы управляемся только наслаждениями и страданиями. Есть у нее наслаждение того, что она заботится о нем?
Очень большое.
Очень большое.
Самое большое в жизни.
Верно. Самое большое. Это я называю любовью. Когда ты ухаживаешь за кем-то и получаешь от этого наслаждение, удовлетворение, воодушевление, такое чувство, что это не дает тебе оторваться от заботы о нем.
То есть будем считать, что у матери есть пример.
Мы здесь углубились в такие вещи, а пока что программа подошла к концу. Но это целое море.
Море любви.
Да.
Хорошо, время нашей беседы подошло к концу. Может быть, давайте сделаем небольшой итог, подведем итог. О чем думать до следующей встречи, как приблизиться к любви?
Обнаруживать внутреннее пространство, чего мы хотим. Исходя из этого примера, возлюби ближнего как себя, понять, что только из как себя, когда я внутри чувствую стремление к отношению ближнего ко мне, я должен развить взаимное отношение к нему. И когда мы начинаем работать над этим правильно, я начинаю чувствовать, что действительно я наполняю себя не как младенец, который ждет, чтобы так к нему относились, хотя есть в этом тоже тут что-то. Мама тоже хочет получить от него что-то, она ждет, может быть, он улыбнется ей, может быть, что-то он ей как-то даст. Она ожидает этого. Допустим, ты отец и ребенок. Она не смотрит на тебя, она смотрит на него. Получить от него хочет какую-то реакцию. И чтобы мы из этой взаимности поняли бы, что любовью называется, когда я наполняю себя за счет того, что наполняю ближнего.
Хорошо, время закончилось. Спасибо большое, Рав Лайтман, спасибо, Ница, спасибо и вам. До следующих встреч. Только любовь, новая жизнь.